«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня 7 октября, день памяти Анны Политковской. 8 лет назад на Лесной улице было совершено злодейство. Анна погибла от рук наемного убийцы. И с тех пор общество не знает имени заказчика, хотя следствие продвинулось по линии поиска самих исполнителей. 8 лет трагедии на Лесной улице. Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, бывшими депутатами Государственной Думы Российской Федерации Юрием Павловичем Ивановым, членом комиссии по Беслану, и Львом Александровичем Пономаревым, лидером движения «За права человека». Добрый вечер, дорогие гости. Лев Александрович, когда вы познакомились с Анной, и чем она вас привлекла, какими чертами своего характера?
Вот с Анной я познакомился, наверное, где-то вот в конце 90-х годов, где-то 98-99, фактически, когда я начал заниматься правозащитной деятельностью. Она работала в «Общей газете» в то время, и она первые шаги делала как правозащитная журналистка. И вот это все совпало, и когда вот у меня нужно было обратить внимание кого-то журналиста, я всегда звонил ей. Иногда она откликалась, иногда была занята, и все до ее гибели мы довольно тесно сотрудничали, выезжали даже несколько раз из Москвы на расследование. Последняя поездка была буквально за 3 месяца до гибели. Довольно тяжелая поездка была на Кавказ, Дагестан, там, где был расстрел мирного митинга. И она просто, первый, кому я звонил, была она. Понимаете, значит, она привлекала тем, что она откликалась так сразу же, понимала, что это важная тема. Она тщательно работала и публиковала эти статьи, которые меня, как правозащитник, который пытался восстановить правду, меня это все очень устраивало. То есть профессионализм и открытое сердце, скажем так. Вот ее основные качества были.
Юрий Павлович, вопрос. А с вами по какой теме Анна начала сотрудничать и первый раз брала интервью?
Я бы сказал, не только об интервью. Значит, в 1991-92 ее супруг делал интервью с моим подзащитным Крючковым. Это я первое знакомство было с ее мужем. А потом уже как-то оно произошло с ней, поскольку я был депутатом нескольких созывов, то она бывала в Думе, то сложились какие-то определенные отношения. И у моего, так сказать, оппонента или вот человек, который ее вспоминает, у него совершенно естественные были отношения с ней, как у человека общей идеологии, то, конечно, у меня они складывались значительно сложнее, потому что я, человек левых убеждений, защищал я Рудского, Крючкова, Компартию в Конституционном суде. И для меня она была человеком с той стороны. Я сейчас убеждений не поменял. Но с той стороны, среди либералов, конечно, я опять излагаю свою позицию. И пришел я на передачу по одной из простых причин. В книгу ее памяти включено ее интервью со мной по Беслану. И надо сказать, что «Новая газета», да и должное, она меня там печатала несколько раз, но, правда, в основном по тематике футбол-политика. То есть, и поэтому, когда меня включили это интервью, эту книгу, я так немножко изумился, потому что все-таки, я еще раз повторяю, я человек с другой стороны баррикад. Но, тем не менее, я всегда различал среди либералов людей определенных стойких убеждений и людей, которые попадали туда в силу каких-то, можно сказать, материальных, финансовых интересов. То есть, если, например, я был в нормальных, хороших отношениях с адвокатами Шмидтом или Резником, то потому что я этих людей помнил и по советскому времени, они последовательны в убеждениях, никогда их не меняли, я их уважал. А те, кто рисуют гамму и перемещаются от одной классы к другой, они, с ними я за одним столом не сидел никогда. Так вот, естественно, что был какой-то круг либералов, к которым я относился с определенным уважением. Щекочихин тоже работал в «Новой газете». Он писал честные, правильные юридические статьи. Я как юрист с огромным стажем их ценил. Поэтому я могу сказать, что с Политковской я ее вычленял из какого-то такого-то заголтелого сообщества. Для меня она была совершенно рукопожатна. Ко мне она относилась очень хорошо. Ну, а такое вот сближение с ней произошло во время работы с Бесланом, потому что я не подписал заключение. У нас было двое, Савельев и я, этой комиссии по Беслану. Там совершенно не отражена была отрицательная роль Путина и так далее, и так далее. И здесь у нас с ней образовались общие точки соприкосновения. И вы знаете, что ее там однажды в самолете чайком напоили, после чего она там оказалась в больнице. И, в общем, она стала ко мне заходить, и мы уже там вели разговоры о семьях, и о политике в широком смысле слова, и о ее биографии, о моей биографии. То есть, вот к моменту ее смерти это были отношения, конечно, людей не из одного лагеря, но это были уважительные отношения двух людей разных убеждений, но она была мне глубоко симпатична. Ну, а закончу я тем, что вот где-то дня за 3-4, я это ей говорил, я помню, мы вышли из Думы, где-то было часов 11 вечера, у перехода и грани, тебя убьют. Тебя убьют. И кто тебя убьет? Кадыровцы. Или там дудаевцы-басаевцы. Или менты, о которых ты пишешь. Или ГБшники, которые там не являются ни чекистами, а полубандитами. Там непосредственно. Но ты погибнешь. И вот, к сожалению, она это слушала все. Ладно, ладно. Так что вот, это большой человек, мощная журналистка. И я вот отдаю ей... Мы еще поговорим о ее личности, как я воспринимаю ее журналистику. Если вы мне позвольте, я потом скажу.
Да, по своему репортажу.
О знакомстве я рассказал.
Спасибо.
О чем оно зиждалось.
Давайте посмотрим репортаж нашего корреспондента Никиты Татарского, сделанный сегодня утром у стен «Новой газеты».
Это значит, что люди, немногие все-таки, но помнят. Они относятся с уважением к тому, что она делала. Каждый год собираемся здесь. Так что ничего удивительного нет. Было бы меньше народу, было бы меньше камер. Вы обратите внимание, тут меньше камер, чем просто людей, которые пришли посочувствовать. То есть мы теперь все чувствуем через телевизор, через фейсбуки, через ноутбуки. Вот, а тут просто тот, кто пришел, тот пришел. Спасибо им.
Конечно, вот очень важно, что люди приходят, вспоминают маму. Важно очень, что говорят про то, что заказчики так и не найдены. Это очень-очень важно.
Ну, это для меня не акция, это просто очередная годовщина. Гибель коллеги, с которым мы работали, так получилось, свела судьба. Особо близко мы знакомы не были, но тем не менее работали вместе. И когда я работал в «Новой газете», когда там работала Анна Степановна, я ощущал себя вот абсолютно, как сказать, за каменной стеной, да, потому что вот передовая это была Политковская, и она на себе тащила столько, что сколько сейчас, наверное, никто уже не может на себя тащить.
В даты нашей газеты, которые мы помним всегда, входит и день рождения Ани Политковской, и день расстрела Ани Политковской. Это цветы, понимаете, они бумажные, но не искусственные. Это, может быть, последняя акт солидарности наших коллег, причем именно тех изданий, тех ресурсов, тех радиостанций, которых мы продолжаем уважать. Ну, журналисты всегда соперничают. А в данном случае они здесь все вместе. Это означает, что Аня Политковская по-прежнему огромный гуманист. И вот эти люди, наши коллеги, вы и «Свобода», которые сюда приехали, всегда были с нами в одной упряжке. Нам кажется по-прежнему, что обслуживать людей важнее, чем власть.
И это лишний повод вспомнить не только Анну Степановну, но и лишний повод напомнить друг друга, что нас очень мало, и мы должны беречь друг друга.
У нас на прямой телефонной связи Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты». Скажите, пожалуйста, Сергей, есть ли надежда вскоре узнать имя заказчика этого преступления? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Я не знаю по поводу вскоре, поскольку все-таки эта ситуация столь неоднозначна, что она зависит от политических веяний в высших органах власти. Но я уверен, что рано или поздно мы все фамилии назовем поименно и побуквенно. У меня есть такое ощущение, потому что, к сожалению, у нас погибло 5 корреспондентов, и мы потихонечку подходим к открытию всех тайн этих чудовищных убийств. К сожалению, сейчас ситуация такова, что убийство Анны Политковской как бы ушло на задний план, поскольку формально считается, что осуждены исполнители, осуждены организаторы. И вопрос, кто же является заказчиком, посредником и остальными причастными лицами, шел в тень. По крайней мере, я не знаю, чтобы существовала какая-то серьезная следственная группа, которая бы продолжала бы работать в этом направлении. Да, дело существует, выделенное в отношении заказчика иных лиц, но большой активности я не вижу, и мне доставляет тут личную боль, потому что опять придется переламывать через колено отношение следственных органов к одному из самых знаковых поступлений последнего времени.
Спасибо. У нас на связи Зоя Светова, независимый журналист. Зоя, мы сегодня прочли ваш пост, трогательный очень текст. Скажите, пожалуйста, Анна предчувствовала близость вот, или вообще угрозу своей жизни? Вам слово. Добрый вечер, Зоя.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, мне лично она никогда ничего такого не говорила, но мы не были никогда очень близкими друзьями, просто были коллегами. Но насколько я слышала, да, она предчувствовала, но она не могла не предчувствовать, потому что, мне кажется, всю свою жизнь журналистскую последние годы она ходила, в общем-то, по грани, потому что она занималась самыми болезненными темами, и она, по-моему, неоднократно говорила о том, что она боится, в общем-то, за свою жизнь, и она понимает, что с ней может случиться. Но я прекрасно помню, как она говорила мне, когда я брала у нее интервью, это было вот в те годы, когда она ездила в Чечню, и она говорила, что ну, если не я, то кто? Кто будет этим заниматься? То есть у нее было ощущение миссии. Конечно, были и другие журналисты, которые ездили в Чечню, но так как писала Анна, так как она, столько как она, никто в Чечню не ездил, и как написал наш коллега Абдулла Дудуев, чеченский журналист, шеф-редактор журнала «Дождь», так как Анна Политковская, наверное, многие чеченцы не знали свой край, потому что она ездила в Чечню вдоль и поперек за эти годы войны. Вот, и это, в общем-то, была ее жизнь, работа, помощь людям, и главное для нее было рассказывать то, что там происходит, и пытаться изменить ситуацию. И этим, конечно, мне кажется, она отличается от многих журналистов, которые просто, значит, передают информацию, которые рассказывают о том, что происходит, но у них нет миссии. Они не считают, что они могут своей работой как-то изменить ситуацию. А Анна же считала, и в этом смысле она была больше, чем журналист. И не зря ее называли правозащитным журналистом. А в современной России вот правозащитный журналист – это почти ругательство. Да? Но я с этим абсолютно не согласна. Я считаю, что в той стране, в которой мы сейчас живем, невозможно быть журналистом и в то же время не защищать тех людей, о которых ты пишешь, потому что очень часто для людей журналистика – это единственное место, и журналисты – это единственные люди, которые могут им помочь, и на которых они надеются. Люди не верят ни в суды, ни в прокуратуру, они не верят чиновникам, они верят журналистам.
Спасибо, Лев Александрович. Вот когда вы услышали об убийстве Анны, какая первая мысль у вас мелькнула, на кого вы, собственно, могли подумать, заподозрить?
Ну, конечно, первая версия была, что это кадыровцы, и вторая, она что это мстят ей за спецслужбы наши, что вот и угрозы-то были со стороны спецслужб. Известно, что она даже одно время выезжала в Лондон, там некое время находилась, и ей угрожали со стороны спецслужб, потому что она делала расследование в Чечне. И, вместе с Станиславом Маркеловым, вот, пожалуйста, видите, Маркелов погиб тоже, так сказать.
Эстемирова.
А что? Эстемирова. Так вот, на самом деле, целая серия убийств, вообще говоря, людей, которые активно расследовали преступления российских военных, прежде всего, так сказать, в Чечне, так сказать. И, конечно, я думаю, мы, так сказать, в эту сторону, скажем так. А вот насчет, здесь вот Сергей сказал, Соколов, что он надеется, что будет заказчик найден, что, я не уверен, при том режиме политическом, в котором мы находимся, я абсолютно уверен, что заказчика не найдут. То есть он настолько, так сказать, плотно, значит, огражден, так сказать, что никому следовать, даже если он захочет, и будет такой упертый следователь, что он будет расследовать до конца, ему не дадут возможность выйти на следы этого заказчика.
Юрий Павлович, я знаю, что у вас своя теория была, вот, как, собственно, была обусловлена неизбежность вот, гибели Анны. Изложите ее вкратце.
Нет, ну, у меня не теория, а, я бы сказал, практика. Она работала с фактологией. А работа с фактологией – это всегда намного опаснее и ответственнее, чем работа с общими, так сказать, понятиями. Там, кровавый режим, там, чеченские бандиты, продажные гэбисты. Она же работала по факту. Она называла вот конкретного ОМОНовца или конкретного дудаевца, или конкретного кадыровца. Вот, на мой взгляд, вы знаете, вот... Если говорить с исторической точки зрения, то мы вот эти все процессы, по которым идут споры, так и его процесс, он уйдет в будущее, через 50-100 лет нас не будет. И так же, как какие-то вот дела, там, Маяковский, Есенин, там, Лихарев и Освальд, они будут, они так и останутся вот на пересечении всевозможных споров, бросов, каких-то популистов, которые излагают свои версии. Вот, и мне кажется, вообще, я рискну со своей точки зрения дать совет его, его друзьям, потому что вот там заказчика вычислим, не вычислим, следователь, вполне достаточно того, что показал судебный процесс. И здесь есть очень важная вещь, которую вот важно подчеркнуть. Вот на Кавказе был создан определенный дом. Этот дом создавался властью Ельцина и Путина. Вот этот дом включал в себя такой замес, что все в этом замесе, ребята, переплелись. Менты, ГБшники, бандиты, кадыровцы, ранние, когда они убивали российские солдаты, поздние кадыровцы. Вот, и процесс он все-таки достаточно много дал. Вы понимаете, что по процессу? В качестве заказчика идет чеченец Битукаев.
Да? Не заказчик только.
Ну, давайте так, организатор. Он заказчик для... тех Махмудовых, которых убивали. Это слово заказчик, мы сейчас можем идти
да,
туда.
Да, да.
Значит, помогали ему в этом ГБшник, который организовывал слежку, помогали МВДшники. Это все путинские структуры, структуры нашей действующей власти. Вот ее убил этот замес кавказский. Где все переплелось.
Не кавказский, это режим, так сказать.
Нет, позвольте, давайте вы мне не навязываете вашу точку зрения. Ее убил тот замес, который был создан на Кавказе. Потому что режим режимом, а я говорю сейчас конкретно по Политковской. Фигуранты там известны. Ну, представьте себе, какой замес. МВД, КГБ и Гайтукаев, который там связан был с руководителем одного из районов, который находился в определенных отношениях. Мне кажется, достаточно. Вот мне совершенно неинтересно, куда это там идет. Ну, потому что вбрасывались версии. Одни говорили, там, Березовский, вторые говорили, Кадыров, третьи говорили, убили назло, чтобы порочить Кадырова. Не узнаем мы этого. Но мне достаточно вот этого замеса, достаточно вот этого кавказского дома, который был Кремлем создан, который создавался с 91 года. С 91 года этот замес создавался с конфедерацией там, народов и так далее. А для меня она была правдохой. Она была человеком, который излагала правду факта. Вот я вам скажу такую вещь. Я внимательно посмотрел и почитал. Я вообще следил же за ее творчеством. Новую газету я всегда читал. Ясно, что это одна из лучших у нас, наших изданий. И я вам могу сказать, что с ее стороны я очень мало видел политики. Вот есть политизированные журналисты, они там начинают от Сталина туда-сюда, коммуняки, красно-корич. У нее это было мало. Больше я вам скажу, она приходила на процесс лимоновцев, и они вполне толерантно к ней относились, и она вполне толерантно, я вот разговаривал с людьми, они к ней относились достаточным пиететом. Я думаю, что вот это причисление ее к таким вот, ну, каким-то крайним либералам, оно совершенно неправильно. Она как раз была на том фланге, который мог разговаривать и общаться с оппозицией любого сорта и любого вида. И для этих людей, а я вот как раз представляю этих людей, для них она была умным, интересным журналистом, которая излагала правду факта. И в этом смысле, конечно же, мы отдаем ей должное. Вот то, что я вам говорю об этом замесе, я вам скажу, я это написал сразу после смерти в Советской России. Никаких противников не было. Опубликовали, у меня вон газета лежит, в которой все это было.
Возражение не последовало.
Я, например, думаю, что я могу назвать сейчас 10-15 журналистов, которые вызывают, либеральных, которые вызывают у меня просто кулаки сжимаются. А она, конечно, на мой взгляд, совершенно из другой оперы. Но, конечно, вот эти градации, наверное, эти градации есть и у коммунистов, и у русских националистов. Вот для меня она была, так сказать, очень честным, порядочным человеком.
Сергей Соколов, вопрос. Чем объяснять вот такую первую реакцию президента, который сказал, что смерть Анны гораздо больше навредила, чем ее творчество? Довольно как-то бестактно он тогда среагировал. Вам слово.
Вы знаете, это тут был редкий случай, когда президент был искренен. Потому что, вы знаете, он никогда не следит за тем, что происходит в прессе, пока ему не доложат, да, всем общеизвестно. Но убийство человека, который, я тут помню, согласен с господином Мановым, не поддерживалось никаких политических убеждений, я просто защищал людей, а это был дикий удар по существующей власти. И здесь, когда поднялись крики о том, что это, конечно, был путинский режим, все это было, конечно, не то, потому что, и опять-таки я согласен с господином Мановым, потому что это вследствие того страшного конгломерата, который сложился на Кавказе между сотрудниками ФСБ, сотрудниками полиции, бандитами, полубандитами, боевиками, полубоевиками. И действительно процесс выявил именно этот самый главный аспект, что здесь не существует сторон баррикад. Здесь по одну сторону баррикады оказались люди, имеющие красные корочки сотрудников госбезопасности, люди, имеющие красные корочки сотрудников милиции и их агенты. Но они все работали не потому, что так государство приказало. Нет, это был частный бизнес. Люди, которые следили за Политковской для того, чтобы довести до киллера сроки ее появление дома, ее маршрут, они получали 100 долларов в день. Это была для них нормальная, обычная подработка. Дело Политковского выявило не то, что гигантскую коррупцию в составе правительственных органов, оно выявило гигантскую безнравственность того, что происходило. Потому что все эти люди, которые сидели на скамье подсудимых, будь то Гайдукаев, будь то Джабраил Махмудов, будь то Рустам Махмудов, они были люди, которые находятся на так называемой красной полосе. Эти были агенты ФСБ. Но, естественно, я не могу утверждать, что там какое-то руководство этой структуры знало о чем-то нижнем. Никто ни о чем не знал, потому что они взаимно опаляли бизнесы сотрудников ФСБ, и сотрудники ФСБ взаимно опаляли бизнесы этих товарищей. Это страшная история безвремения, страшная история взаимной безответственности. Знаете, я думаю, что Путин был искренен, потому что именно это убийство, оно скрыло то истинное положение дел, которое находится, в котором находится Россия, где никто ничем не управляет. Это ситуация полной махновщины, где каждый из государственных чиновников или офицеров разных силовых структур выискивает только личную выгоду, больше ничего, пусть даже ценой убийства.
Вопрос Зои Световой. Чем объясняете, что в европейских странах и в Америке, куда многочисленнее были сегодня манифестации и демонстрации в память Анны, чем у нас на ее родине?
Ну, мне кажется, здесь это можно объяснить очень просто. Дело в том, что Политковская для западного читателя это самая известная журналистка русская вообще, которую там знают и в Европе, и в Америке, потому что ее книги переводили на европейские языки, и в Америке ее книга переведена, и как раз ее там знают как последовательно критика путинского режима, и ее книга о Путине это обличительная книга. И как раз я такая, в общем-то, склоняюсь к мысли о том, что вполне возможно, что все это не случайно, что Политковскую убили в день рождения Путина, и что таким образом это был какой-то своеобразный, в общем-то, такой подарок, да, Путину, или настоящий подарок, тут может быть и отравленный подарок, но в любом случае ее, ну, пока мы не знаем, кто был заказчик, но мне кажется, что власть не могла не отреагировать на ту совершенно беспощадную критику, которую Политковская себе позволяла в отношении президента Путина. И можно сколько угодно говорить, что да, я согласна с Сергеем Соколовым, что ее смерть стала возможна, такой заказ стал возможен благодаря вот этой гремучей смеси, которая существует между чекистами и кавказцами, и вот милиционерами, и мафией, все это вместе. Но ведь пока мы не узнаем, кто был заказчик и из-за чего, в конце концов, ее убили, понимаете, мы не можем с точностью сказать, что ее смерть не связана с тем, что она слишком критиковала политику Путина. И поэтому на Западе уже прошло 8 лет, и мы видим, что во всех европейских странах проходят митинги памяти, акции памяти гибели Ани Политковской. В некоторых странах есть улицы, есть площади, названные ее именем. Именно потому, что, я повторюсь, это самая известная русская журналистка в мире.
Спасибо за вот, Льву Александровичу, вопрос. Как вы считаете, почему, когда Норд-Ост, вот, заложники, пришел их, что ли, смертный час, они позвали не партию «Единой России», не Грызлова, не Шойгу, а позвали Анну Политковскую, вот, чтобы она выручила их?
Вот правильно говорила Зоя Светова, что она была деятель, она не была просто журналистом, она была правозащитником, она была общественный деятель, так сказать, и ей доверяли. И понимали, что она не может способствовать провокации, что если она пойдет, сзади из-за спины не выскочит какой-то сотрудник, так сказать, с автоматом наперевес и так далее. То есть она не будет участвовать в какой-то провокации. Поэтому вот доверие, да, абсолютное доверие. К политикам у нас такого доверия нет, бесспорно. И вот что бы я хотел еще добавить, вот она действительно, вот у каждого, вот у многих есть. У каждого человека есть какая-то мера страха, бесстрашия, там всего чего угодно. Вот у меня были убиты несколько друзей по политическим мотивам. Сергей Шенков, Галина Старовойтова, Анна Политковская, мы называли Станислава Маркелова. Это люди, которые у них понижены. Вот это ощущение границы, понимаете, да, границы, которые люди интуитивно, не значит, что другие люди трусы. Они интуитивно знают ту границу, которую, вот, может быть, не стоит переходить ради того, чтобы жить дальше. Вот у нее понижена такая была чувствительность. Она шла до конца, так сказать, и ей неоднократно угрожали. Я знал некие случаи, которые не столь публично сейчас известны, когда ей угрожали. И она все это знала и не придавала никакого значения этому. Такой бесстрашный человек на службе людям, на службе людям. Она себя, как сказать, это в каком-то смысле, она, я человек не религиозный, но в каком-то смысле, вот она святая, понимаете, да, она посвятила свою жизнь, отдала свою жизнь служению людям. Вот что можно о ней твердо сказать.
Юрий Павлович, как вы считаете, связана ли вот гибель Анны с тем, что постепенно были устранены все, кто знал что-то, нечто, может быть, о взрывах домов в Москве?
Я не вижу этого никакой взаимосвязи. Совершенно. Нет. Вообще, я считаю, что каждое убийство, оно индивидуально, надо искать мотивы, причины. Она могла рассказать что-то о каком-то звероподобном палаче, который пытал людей, а у него есть деньги, он заказал. Тут очень много таких моментов, и я, чтобы, так сказать, не пропускать удара, чтобы потом меня мои товарищи по идеологии не обвиняли, я хочу сказать, что вот то, что перечислял мой уважаемый оппонент, не все там погибали и были убиты по идеологическим причинам. Мы знаем, что есть и другие причины, часто и финансовые, и коммерческие. Но не буду здесь устраивать этот спор. Давайте лучше вот об Ане. Я скажу такую вещь, вот с чем я соглашусь. Конечно, с ее бесстрашием. Вы знаете, вот я был заместителем председателя комитета по конституционному строительству в Думе, вот три срока, и ко мне приезжали адвокаты. Ко мне приезжает адвокат, например, с Кавказа, с Дагестана, с Чечни, с Ингушетии, и показывает мне снимок на своем телефоне, где привели ее подзащитного, у которого лица не видно, кровавое месиво, глаз заплыл, синяки, нос, ну просто вот избивали и пытали. Она мне, этот адвокат, это все рассказывает, но когда мы потом, я ей говорю, ну я же адвокат, да я не против. Ну ты готова вот написать, подписаться, я сейчас завтра объявлю это на комитете, я согласен выйти с тобой на пресс-конференцию. Тут же эти ребята исчезали. Они хотели помощи, они жаловались, они мучились за то, что она адвоката, и привели избитого человека, его пытали, да? Вот она этого не боялась. И вот это, конечно, ее выделяет из огромного круга людей, правозащитников. Потому что адвокаты, правозащитники, они где-то идут параллельно. Это огромный вопрос, где там они пересекаются. А второй момент, вот если говорить о ней, мне даже интересно, воспринимали так или нет ее коллеги. Я все-таки не был в ближнем круге ее друзей, я не сидел с ней за соседними столами. Но вот то общение, которое у меня с ней было, она иногда производила впечатление человека какого-то вот такого даже наивного, понимаете, и такого вот настолько чистого, что вот я, например, не видел у нее, ну, бывает, к нам приходит, да, с адвокатом разговаривает, с депутатом, какую-то комбинацию разыгрывает, хитрость, как что-то сделать. Вот я вам приведу такой пример. Мне очень хотелось, чтобы она выступила на заседании комиссии по Беслану. Ну, просто выступила, чтобы она рассказала, как она там слетит в самолете, ей дают чай, она попадает в больницу, как ее там не пускают, как она там ездит по Чечне, как ее там приводят там сейчас, останавливают какой-нибудь блокпост и говорят, мы сейчас тебя разденем, мы там... Ну, много было.
В яме.
Мне хотелось, да, чтобы она это рассказала, я был готов с ней тут рядом это выйти, озвучить. И так далее, и так далее. И я ей говорил, что давай я заявлю ходатайство о вызове на комиссию, и ты тогда расскажешь, это попадет тогда в протокол, в стенограмму, это можно будет легализовать. Вроде бы, так сказать, нормально, я с ней, мы оба придерживались одной позиции по Беслану. Ну вот, председатель комиссии Торшин, очень тонкий, умный человек, и не самый плохой. Предвидя эту ситуацию, он ей звонит, зайдите, поговорим. Она идет к нему, с ним разговаривает. Он все, и дальше я встаю на комиссии и говорю, вот я хотел бы, чтобы просили, допустим, Политковского. И Павлович, а мы с ней побеседовали, у нее никаких тут вот вопросов. Все, она вот тут вчера была со мной, чайку попила. Понимаете, вот не было в ней, вот была одна честность и правдивость. А воевать или драться по какому-то поводу, ну уж извините, такой уж я адвокат, если я дерусь, то мне надо здесь использовать какие-то методы, способы приема. Вот поэтому она мне даже казала, я говорю, Ань, да ты зачем пошла? Ты что, ты не понимал, что тебя там сейчас обуют? И вот мне даже интересно, вот ее вспоминают ее друзья, мне казалось, что градус вот этой такой какой-то вот чистоты, честности, такой вот, в ней был завышен. И, наверное, вот одновременно с этим завышенным градусом упала планка страха, упала планка безопасности. И потом меня всегда интересовало, ну вот журналист, который работает над такими темами, ребята, ну вы как обеспечиваете его безопасность? Вы просто его, вот понимаете, все время было дело Холодова, погибший парень, да? И я всегда удивлялся. Вот пацан пришел в редакцию, 2 года работает, и редакцию отпускает, он какой-то компромат, встречается с какими-то ГРУшниками, портфели берет. Ну, ребята, ну, давайте так вот. Мы же знаем, как на Западе работают эти золотые перья. У них есть оперативники, которые собирают информацию, есть, так сказать, есть охрана.
Прикрытие есть.
Да. Но здесь вот я не хочу это бросать в качестве упрека. Я понимаю, что сегодняшние там газеты, они не имеют этой возможности, да и потом, ну, но у нас какое-нибудь там, простите, дерьмо ходит в окружении 4 охранников. Конечно, в Чечне это обеспечить было нельзя. Но, тем не менее, вот как-то вот здесь какие-то мысли у меня иногда возникают.
Это Сергей Скалопий рисует этот вопрос. Вот напомните историю, когда Анна скрывалась в Англии, и вообще была ли присуща эта наивность, простодушие, о которой говорит Юрий Павлович? Вам слово, Сергей.
Да, спасибо. Здесь есть несколько мифов, я хочу развеять. Ну, во-первых, Аня была человеком, которая не была безбашенным в отношении собственной безопасности. Она очень боялась. Она очень боялась, и она знала, что ее ждет. И у нас были долгие разговоры, и в итоге мы запрещали ей ездить в Чечню заниматься чеченской тематикой, потому что поняли, что градус терпения неких сторон конфликта столь высок, что может закончиться чем угодно. Но беда была в другом. Беда была в том, что к ней постоянно приходили люди, они стали в длинной очереди в коридоре, чтобы к ней прийти и рассказать о своих бедах. И, выслушав эти беды, она не могла им отказать. Приходили не только люди, у которых похитили федералы людей, не только люди, у которых похитили кадыровцы людей. Приходили сами кадыровцы и сами федералы. И она не могла им отказать. Она, когда я говорю, Аня, что ты делаешь? Мы с тобой договорились, что все, Чечня закончилась. Ты теперь работаешь по другой тематике, остань. Она говорит, нет, я не могу, ну ко мне люди пришли. Хотя при всем при этом она прекрасно понимала, что итог может быть печальным. И она страшно этого боялась. И она была очень осторожным человеком. Просто жизнь так сложилась, что последние месяцы перед ее гибелью выдались для ее семьи весьма тяжелыми. И все ее мысли ушли на родителей, на детей. Она потеряла ориентацию в пространстве чисто по человеческим причинам. Что же касается безопасности, понимаете, какая штука? Когда ей угрожал нефтокадет позывной одного из ОМОНцев Ханты-Мансийска, мы смогли добиться, хотя это было странно и странно, в квадрате мы могли добиться государственной защиты. Ее охраняли. Но этот человек, который был профессиональным исполнителем сложных заданий, так скажем, аккуратно, он ей написал в письме, что я вижу, что с тобой ходят сотрудники полиции. Я тоже понимаю, что для меня, для профессионала, это никакой преграды не составляет. Понимаете, в чем дело? Можно защищаться кого угодно, можно поставить 8 бодигардов, но профессия журналиста такова, что он всегда находится под прицелом, по крайней мере, в нашей стране. И любые меры защиты бессмысленны, потому что всегда остаются коррумпированные сотрудники полиции или там других социальных служб, которые сдаст всю систему охраны. Аня знала, что, на что она шла, Аня этого боялась, но она не могла предать тех людей, которые к ней приходят. Это гигантский пример самопожертвования, несмотря на то, что все последствия, которые случились, ей были предугаданы. Она об этом знала. И мы об этом знали. И пытались каким-то образом ее спасти от этого трагического исхода. Но она не смогла сама отказаться от тех людей, которые просят ее помощи. Здесь дело даже не в журналистике, дело не в правозащите, дело не в общественном, не в общественной деятельности, а дело в человеческой сущности. Когда человек приходит за помощью, человек не может отказаться от того, чтобы каким-то образом помочь попавшему в беду человеку, даже рискует собственной жизнью.
Давайте Зою Светову спросим, как по-вашему, добились ли исполнители преступления своей цели, удалось ли им прервать поток правдивой информации с Кавказа?
Вы знаете, ну, в первое время, да, может быть, первые два года, но особенно после того, как еще убили Наташу Истемирову, да, буквально, по-моему, через два года после смерти, после гибели Политковской, да, сократилось количество информации о Кавказе. Но постепенно, мне кажется, подросли молодые журналисты, и особенно в «Новой газете» сейчас мы наблюдаем очень много последователей Политковской. Это, как правило, тоже женщины, молодые журналистки, которые так же бесстрашны, как была бесстрашна Анна. И, конечно, то, что делала она одна, можно сказать, что теперь вот в «Новой газете», да, или в других изданиях сразу несколько журналистов делают. Но мне кажется, ну вот, когда люди воспитаны на журналистике Политковской, да, они вот волей-неволей просто впитывают ее работу, и они не могут иначе поступать. И поэтому нельзя сказать, что настолько сейчас все напуганы, что никто из журналистов не пишет на самые острые темы. Можно, конечно, сравнивать, как вот, например, Александр Черкасов из «Мемориала» сравнивал и говорил, что вот так, как она описала, никто не пишет. Но, конечно, все пишут по-разному. Но я хочу сказать, что очень много появилось все-таки последователей Политковской, замечательных молодых журналистов, которые ничего не боятся и которым также, которым угрожают. И в этом смысле, мне кажется, ее дело продолжает очень много людей, и, по-моему, это замечательно.
Лев Александрович, как по-вашему, вот продолжается ли работа журналистская, правозащитная по кавказской тематике?
Да, я согласен полностью
с Зоей, да?
Зоей, да, абсолютно. И это, можно сказать, вот она создала школу. Вот есть такое в науке слово «школа», да? Mm-hmm. Вот она своей работой, она создала школу правозащиты журналистики в России. И она сейчас развивается, так сказать, несмотря на то, что вот ведь та ситуация, которую вскрыл вот этот процесс над убийцами Анны Политковской, на самом деле он вскрыл, нельзя говорить, вот я почему сказал, что это не только Кавказ, это просто он вскрыл ситуацию в стране, так сказать. В стране правоохранительные органы продажны. И они решают свои задачи. Вот я стал, вот я недавно узнал одно дело, там изучал. Выяснилось, что для того, чтобы возбудить уголовное дело по закону, следователям надо было заплатить. Заплатили следователю, он возбудил уголовное дело против ФСБшника, так сказать, и посадили. Понимаете, вот сейчас так у нас работают правоохранительные органы. Все продажно, все абсолютно сгнило. Не только на Кавказе, а вообще. И об этом пишут, говорят, так сказать. И другое дело, что выхода нет, как бы. Вот это все довольно известно, но ничего не меняется. Вот это самое страшное, вот, что мы есть у нас сейчас в стране.
Да,
пытают, убивают, все знают, и ничего не меняется.
Да, Юрий Павлович, как вам вот такая подмена понятия, что сейчас вот Луговой, который пусть там, может быть, не доказан, но обвинялся в убийстве Литвиненко, он сейчас телегерой и учит морали, нравственности новые поколения россиян. Вообще, это мыслимо ли было?
Ну, вы знаете, у нас был Меркадор, или как его?
Меркадер.
Меркадер, да, ему памятник стоит, он герой Советского Союза, поэтому все зависит от точки отсчета. Считаете вы Литвиненко предателем, которого надо ликвидировать или нет? Поэтому тут в зависимости от человека, с которым вы разговариваете, от его политических взглядов, в одном случае Луговой будет российский разведчик, который выполнил задание, честь ему и хвала, а с другой точки зрения это, так сказать, убийца, который так сказать, вот таким, используя свое знакомство с этим человеком, который когда-то был его другом, этого друга своего прикончил. А, мне кажется, вот важнее, мне вот интереснее вот эта констатация, что все продажно, что судебно-следственная машина развалена. Я с этим согласен. Это все проходило на моих глазах. Я человек, который в адвокатуре с 70-го года, я видел, как в середине 80-х все это начало разваливаться. Здесь есть один фактор, который вот всегда меня... Я не покушаюсь на то, что это истина. Но, тем не менее, что-то тут такое есть. Вы понимаете, выезжаю я как депутат и встречаюсь с сотрудниками милиции, с офицерским составом в одном из городов России, даже не буду называть, в Сибири был. У меня приходит записка. Ну, что вы хотели? Вот сейчас пропагандируется культ личности, культ предпринимателя, культ бизнесмена. Вы чего хотите? Чтобы мы за вас жизни клали? Чтобы мы за вас? Да мы будем так же наживаться, как и вы. И поэтому, понимаете, вы говорите о Луговом, вот какое должно быть к нему отношение. Я вам скажу, что ну а какое должно быть отношение к Ксюше Собчак, у меня, например, да? Она рядом не стояла с Политковской. И потому, когда я вижу этот либеральный фланг, и когда я слышу все время призыв к тому, что главное – это личность, а не коллектив, у меня возникает большое искушение сказать, что вот те продажные, развалившиеся органы, о которых говорит Мотопонин, в чем я с ним согласен, что вот эта продажность, это коррупция. Это явилось следствием процессов, которые начались с середины 80-х. Но это мы уже с вами будем вести какой-то такой огромный мировоззренческий спор. С моей точки зрения, вот то, о чем говорила Светова, да, здесь я лучше вот еще раз по поводу Ани коснусь, а не общих проблем мироздания. С моей точки зрения, вот есть такие профессии, где ничем никого не заменишь. Вы понимаете, может быть огромное количество последователей, но их не сменишь, этих людей. Это и во многих очень профессиях. Это и там, я не знаю, ну, в автомобилестроении, летчики-испытатели, это и адвокаты, их не заменишь лучших на худших количеством. И также журналисты. Потому что для меня всегда некоторые федеральные журналисты, скажем так, они все равно остаются в моей памяти как какие-то вехи моей жизни, потому что, допустим, забыть, как писали Ваксберг или Чайковская, они писали в те времена, когда, так сказать, цензура, но они искали эти палитру, краски, это были люди, которые были флагами в определенной степени. И я считаю, что вот лучшие журналисты это такие штучные люди. И вот с моей точки зрения Политковская это неординарный штучный человек, и когда она вела эту кавказскую рубрику, там может быть много людей. Вот сейчас меня очень устраивает, и мне очень нравится, как Милашина пишет, да? Но вот для меня, например, кавказская тематика в «Новой газете», опять, я извините, что даю оценку, но в конце концов будем считать, что я просто читатель. Но вот Измайлова и Политковскую, был еще Измайлов у них такой, да. Помните, да? Вот на мой взгляд, заменить их вот в таком объеме на данный момент невозможно. Может быть, там будет становление. Придут, другие придут, сменив уют на руки друга. И крепкий крюк, так сказать. Так что штучная женщина, не заменишь ее.
Да, Сергей Соколов, вы согласны, что нет незаменимых, а у вас их уже целых 5 человек. Сергей, вам слово.
Незаменимых нету, потому что каждая дыра в памяти – это дыра, в которую уходит все. Безусловно, все люди оригинальные и все люди, особенно творческие, индивидуальные, Аню заменить невозможно. Да, придут другие люди, с другой, может быть, позиции, с другим подходом, с другим стилем. Но тот уровень человеколюбия, который Аня в себе несла, ведь она была глубоко противна, допустим, к политической позиции Гимонова и его сторонников. Но когда она поняла, что с людьми случается несправедливость, она стала на их защиту. Это был человек, который прежде всего оценивал справедливость, а где-то в последнем, там, в 10-м эшелоне шли политические пристрастия, разногласия, симпатии, антипатии. Это был человек, который хотел любить человека. И это качество, к сожалению, в журналистике постепенно уходит. Приходит факт, приходит холодная оценка, приходит какая-то там общая картина событий, но Аня была другим человеком, она любила людей. Для журналистики это странно, потому что журналист, как правило, циник и холодный человек факта. Аня любила людей. Она не могла себе позволить человека отфутболить просто потому, что, допустим, он был ей несимпатичен в силу своих политических убеждений. Нет, она защищала это последнего, потому что она считала, что любой человек имеет право на не просто на жизнь, а, как написано в Конституции Америки, на счастливую жизнь. И это ее качество всех иногда ставило в тупик, потому что когда Аня заходила ко мне и устраивала мне скандал, одно время был ее редактором, например, того, почему я вычеркнула вот это, вычеркнула вот это же важно, она билась не за истину последней инстанции, не за достоверность факта, который, кстати говоря, у нее была всегда выверено и окончательно, поскольку сейчас Европейский суд по текстам Анны Политковской чуть ли не раз в 3 месяца устанавливает справедливость. Дело не в этом. Она приходила ко мне за людьми, за спасением людей. Ей доверяли все. Вот что удивительно, да, вот когда была история с Нурдостом, там не заложники просили прийти в качестве переговорщика, а мне позвонили сами террористы и сказали, что вот Ане необходимо каким-то образом в эту структуру войти, да, каким-то образом помочь переговорам. Она пошла туда, прилетев из Штатов специально, ища возможность снять билет. Она не любила террористов, мало того, она их терпеть не могла, но она понимала, что она является единственным мостиком между жизнью людей, находящихся в качестве заложников, и этими одурманенными своими собственными принципами людьми. Спасибо. Но она понимала всех. Она их понимала такими, как она есть. Вы знаете, если говорить о каких-то категориях мне не свойственных, да, типа библейская любовь, да, вот Аня была библейская любовь. Она любила всех, кто хочет каким-то образом сделать жизнь близкого человека возможной и полной.
Да, Зоя, скажите, какой завет вот Анна оставила всем нам, как бы вы сформулировали, как ее коллега?
Ну, конечно же, она оставила нам, журналистам, которые пишут на социальные темы, на правозащитные темы, вот этот завет сострадания. Она, то, о чем говорил сейчас Сергей, у нее было удивительное чувство сострадания к героям, вне зависимости от того, кто эти люди. Вот, и в то же время она могла быть очень яростной по отношению к тем, кто этих людей обижал. Она могла быть очень по отношению к ним жестким. Помните, как она писала, например, жесткие такие статьи против судей, которые сажали невинно осужденных. Или, например, как она говорила о том же Рамзане Кадырове, да, когда он о тех отрицательных чертах в его деятельности. То есть она могла быть очень, с одной стороны, очень нежной и милосердной по отношению к тем людям, которые нуждались в помощи, и была совершенно безжалостна и яростна по отношению к тем, кто нарушал права человека и к тем, кто обижал этих беззащитных людей. И вот мне кажется, эта адвокатская журналистика, да, которую она просто, мне она достигла высшего пилотажа, если можно так сказать. И она действительно очень многим людям помогла и спасла жизнь, и вытащила их из тюрьмы, из-под ареста, да, и просто добрым словом очень многим помогла. Мне кажется, это вот тот завет, который она нам оставила.
Спасибо.
Что журналист не должен просто гнаться за информацией, а должен...
Спасибо, Зоя. Но вот это слово «сострадание», я как раз его ждал. Очевидно, то, что самое главное завещала нам Анна Политковская, и мы всегда в этот день будем вспоминать ее, сколько бы лет ни прошло. Напомню, что сегодня в нашей программе памяти Анны участвовали журналисты Сергей Соколов и Зоя Светова, и политики Лев Пономарев и Юрий Иванов. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.